Америка. Вот только теперь мы получили ткани созидания, регламент всех необходимых тонкостей, которые необходимы ткани созидания для созидания. Я напоминаю, она регулируется практиками, посвящениями, восприятиями. Да? Еще плюс огнеобразами сейчас мы их пройдем, но это уже новая тема. И там определенная форма самой ткани создания, это мы сейчас будем с вами изучать. Работа с методом. Но вот из тех базовых, что мы должны были пройти раньше, но они сейчас изменились, нам пришлось преображать их в этом. Я думаю, это вам будет полезно на перспективу на будущее. Значит, восприятие. Мы заложили, так как мы говорили, мы преобразили абсолютный огонь. Кстати, абсолютный огонь очень хорошо стоял в зале. Можно было даже прожить его внутри нас. Его фиксацию уже заглянули. Дальше сами смотрите. Само восприятие, оно предполагает не тем, что вы изучили схему, а тем, что вы упорно думаете, как ее освоить. А сразу скажу, восприятие – это то, чем думаю, чтобы это освоить. Не как думать, а то, чем думаю. Поэтому, если вы включите ментальный процесс, они у вас освоят. Вторая такая подсказка – восприятие – это воссоединенное приятие. Поэтому, может быть, уже и проходили. У нас есть огонь воссоединенности, он третий. Огонь воссоединенности – это ваша сила слиянности, как с фарцом метагалактики, так и со всеми окружающими людьми. Он регламентирует вот, ваш контакт внутренний с отцом и внешний, с отцом и с фа-управлением после отца, и внешний с людьми. В этом балансе есть огонь воссоединенности. И вот в огонь воссоединенности записывают все ваши данные воссоединенности, ваше восприятие. Соответственно, есть восприятие, есть огонь воссоединенности, есть работа с отцом. Нет восприятия, нет огня воссоединенности, нет выражения отца в вас. Вот именно на этом отец и Павлодыки отслеживают ваш компетентный контакт с отцом. По вашим восприятиям. Ну, еще напомню, говорил я вам это в начале, на первом синтезе, что воссоединять по-итальянски звучит как религио. Ну, и религато, по-моему, да? Соединять. Поэтому, когда мы говорим о восприятии, этот новый аппарат восприятия преодолевает всю религиозную и фанатическую зацикленность предыдущих эпох. То есть не отменяет лучшие накопления, лучшие записи, лучшие тексты, лучшие контакты, но преодолевает ограничения веры, когда вера фанатична и не может ничего объяснить, не растет, потому что восприимчивость слаба. У фанатиков минимальная восприимчивость. Но это все видят, то есть они видят только свое. Причем, что фанатиков религиозных, что фанатиков, извините, научных, есть такие. Ну, в любой области, что социальных там. То есть, как только человек фанатеет, у него способность воспринимать падает и стремится к нулю. Потому что отец у него забирает не разум, как некоторые считают. Разум – это человеческое начало. А забирает аппараты восприятия. Понижает степень восприятия реальности, мира, плана. И тем, что это понижается, человек сам себя наказывает. Видя неправильно, он делает определенные шаги и приходит к соответствующим неадекватным результатам и соответствующим наказаниям. Я бы хотел, чтобы вы это увидели. Поэтому огонь воссоединенности – это не то, что только воссоединяет, но и то, что иногда вас может наказать, если вы неправильно нашли. Новая копия одиозность фанатичности в чем-то сравнилась не только с идиотизмом даже, а сравнима с максимально высоким наказанием. Я вам говорил уже, что кроме гордыни в новую эпоху появляются амбиции, которые даже выше гордыни по проблемам. И вот в поддержку к этим амбициям сейчас отец определил еще одно серьезное наказание. Понижение уровня восприимчивости. Грубо говоря, я фанатик. Шизма какая. Ну, отсюда фанатизм бывает разный. Бывает даже, как он называется, социальный, когда фанатеют, ну, фашисты от самих себя, да, то есть, когда поклоняются определенным политическим или социальным целям. Вот это тоже сейчас будет. Так что, кроме амбиций, уровень вашей воссоединенности через восприятие будет тоже в новой эпохе отслеживать вашу компетентность с отцом. Ну, это очень много. То есть фактически это, мы узнали, второй закон после амбиций, который определяет в новую эпоху правила поведения человека. Опять же, не контакт с отцом, как воссоединенность, а уровень восприятия вашего. Соответственно, при правильных действиях повышается, при неправильных действиях понижается. Знаете, как это в предыдущую эпоху были какие-то смертные грехи, что это там какой-то святой определил. Вот так у нас наворачивается положение, которое на грани возможного или помогает вам расти, или мешает. После амбиции восприятие это второе. Которое или поможет, или снизит. Значит, мы сейчас, так как темы были достаточно сложные, мы сейчас с вами разберем простенькую схемку хаму созидания с огнеобразом. То есть мы начнем справиться с хаму созидания, стяжаем огнеобразы, стяжаем книжку, и, по-моему, сегодня больше ничего не успеем особо, но и этого будет достаточно. Нам хотя бы с вами с огнеобразами разобраться. Значит, если мы будем говорить о ткани созидания, то это в целом шар или сфера. Такой тотальный шар, который состоит из 32 сфер. Это самое простое. Но это не совсем сфера. Мы их называем сферами, потому что хама созидания, как 12-й аппарат, переходит в 4-й ментальный. Любой. Я не буду говорить сейчас, какой эволюции. Если хама созидания метагалактическая, то ментал универсальный. Если хама созидания планетарная, то ментал метагалактический. То есть у нас сейчас много разных чел, которые вот этот переход совершают в разных эволюционных режимах. Мы сейчас достигли такой степени. Поэтому ограничений сейчас нет. У нас 8 эволюций, фактически 8 видов перехода тхам в ментал. Последняя, кстати, эволюция сиаматическая, где уже ментал появляется вышестоящий планетный факт. Правильно? Интересный факт. Так вот, задача тхамы созидания – накопить определенное количество огнеобразов с определенным количеством записей, чтобы из этого можно было складывать мысли человека вышестоящей эволюции. То есть она фактически готовит аппарат ментала, да, аппарат ментала вышестоящей эволюции к развитию. Отсюда мы на физике знаем закон, что мысли управляют окружающим миром. Вопрос в том, какие. Здесь стоит добавить, мысли вышестоящей эволюции управляют всеми восприятиями, мир это восприятие, здесь помните, да? И законами нижестоящей эволюции. Соответственно, управляют они через тхаму созидания, потому что мысли вышестоящие идут в тхаму созидания, организуют здесь определенные цепочки огнеобразов, ну, как в химии, цепочка атомов, да, которые строят вещество. И через эти цепочки атомов фиксируются в нижестоящей эволюции как управляющие начало. Это такой общий теоретический процесс. Но весь вопрос в том, что происходит в ткани созидания. Вообразите, что 32 оболочки имеют не идеальные схемы, а разную вариативность. То есть они могут быть и маленькими, и большими. Но при этом пространство тхамы созидания организовано так, что с точки зрения внешнего наблюдателя он видит идеальную тхаму, шар,
где все сферы лежат одна в одной. То есть вот эта сфера лежит вот в этой сфере. Они как бы взаимоодинаковы. Но если посмотреть с точки зрения вышестоящих присутствий, вот эта сфера меньше по объему, чем эта. То есть в реальности Дхаммы созидания эти две сферы взаимопроникают друг в друга. Но по накопленности огнеобразов это меньше, это больше. И вот здесь такой интересный первый закон, что количество накопленных огнеобразов не соответствует качественному воздействию сфер Дхаммы созидания. Или качественному взаимодействию сфер Дхаммы созидания. То есть качество сфер остается неизменным, независимо от количества. Ну, допустим, здесь 100 огнеобразов, а здесь 10 тысяч. Количество разное, а качество сфер остается одинаковым. Откуда растет качество? Качество растет от так называемых идеальных огнеобразов, которые пришли от Творца метагалактики. Каждая сфера Дхаммы созидания выражает тот или иной вид огнеобразных возможностей Отца. И сфера 32, и каждая сфера, внимание, это один большой огнеобраз, который внутрь накапливает в себе точно такие же маленькие. Ну, легче всего сказать так, что сфера – это огнеобраз метагалактики, который внутрь себя накапливает такие же маленькие планетарные огнеобразы. Но это так, линейно, если посмотреть. Если же смотреть нелинейно, то у нас есть закон 4.1. Четверка управляет единицей. Так вот, этот закон исходит из того, что в Дхамме созидания стоят единые огнеобразы, которые в себя впитывают маленькие планетарные огнеобразы. Соответственно, если Дхамма созидания поднимается на ступень метагалактики, и наша физика поднимается метагалактически, то в Дхамме созидания стоят огнеобразы все единые, которые накапливают в себя метагалактические огнеобразы маленькие. То есть на 4 порядка выше. Соответственно, пробуддические огнеобразы, шестая эволюция, накапливают маленькие огнеобразы универсальные. А явотмические огнеобразы накапливают маленькие огнеобразы единые, которые в свою очередь накопили огнеобразы планетарные. И сиаматические огнеобразы накапливают так называемый итог. Все единых огнеобразов не бывает, потому что материя в метагалактике 32-лична. Значит, сиаматические огнеобразы накапливают все во всем. Все, в том числе идеальные огнеобразы, и все едины, и пробуддические, и явотмические. Значит, здесь есть такая интересная компетенция. Отец метагалактики для вот этого развития Дхамм выделяет огнеобразы идеальные, от сиаматики до единого. Они имеют право впитывать нижестоящие. А впитываться может только единый огнеобраз, вышестоящий. Явадна. Почему? Потому что у нас 8 фа управлений и 8-рица фа. Первые 4 материя, вторые 4 огонь. Вот огненные огнеобразы, это все единые по эволюциям, пробуддические, аватмические, сиаматические, они не впитываются ни в кого, они только впитывают в себя все. И только потом, как нижестоящее включает вышестоящее как часть. И единые огнеобразы, выделенные отцом, это аспектность. Аспектность всегда серединка на половинку. Половина внешнего, половина внутреннего. Поэтому самый интересный огнеобраз единый. Почему и был известен самый отец единый. Потому что они могут и впитывать планетарные огнеобразы, и сами по себе впитаться в яватму. Если учесть, что яватма – это выражение воли отца, поэтому в проблематике контакта с Отцом Единым всегда стояла не моя воля, а твоя Отче. Зачем? С позиции жизни мы можем все что угодно вообразить. С позиции Отца, чтобы через эту формулировку, когда единый огнеобраз накопит маленький планетарный, он смог не зациклиться на их организации, а сам войти в вышестоящий алхимический огнеобраз. То есть не моя воля единого огнеобраза, накопившего планетарного, а воля по отца метагалактики, выраженная огнеобразом Явадхи. И единый огнеобраз уходит в Явадхи, и таким образом материя что? Преображается духом. Почему уходит в Явадхи? Потому что явадхическая эволюция, седьмая, отвечает за дух и пространство. Соответственно, чтобы огнеобраз имел поле деятельности, ему необходимо пространство. И вот явадхическая эволюция, как седьмая, организуя волю Отца, передает концентрацию духа в четвертую единую эволюцию, с которой начинается материя метагалактики. Дух, входя в четвертую эволюцию, развертывается пространственно и создает поля пространства на каждом из присутствий для деятельности огнеобразов соответствующих присутствий. Так, от обратного. Я напоминаю, мы сегодня говорили, эволюция – это уровень организации окружающей материи. То, что я сейчас сказал, вам в ближайшее время вообще не понадобится. Это так, из чуть-чуть высшей математики. Хотя, в общем-то, это все правильно. Но вы вот эти фразы запомните, они не такие сложные. Просто я вам сейчас говорю не присутственным языком, а эволюционным. Многих вышибает не то, что я сказал, а то, что в словах звучит эволюционный огонь. То есть, если бы я сказал это как о восьми присутствиях, вам бы было легче. Но Дхамма созидания не живет присутствиями. Она живет эволюциями. Я вам сейчас говорю с позиции 64 присутствий в синтезе. Чтобы Дхамму созидания осознать, вы должны увидеть, что запись идет там сразу эволюционная. То есть Дхамма созидания не записывает отдельное присутствие. Ну, вернее, она может записать все, что угодно. Но это называется некачественная мелкая запись. Спасибо, точно. Так как и слово отца, и образ отца восьмеричны, Дхамма созидания в выражении восьмерицы записывает сразу 8 присутствий. Вот сейчас чихнули физически. Если это отразилось до сиаматики, Дхамма созидания записала. Если это не отразилось, извините, там вирусы ни на кого не повлияли, Дхамма созидания вообще это не записало. Сказал, был знак, ну и что? Это не созидание. Это процесс реализации знака или применения этого знака в окружающих. Увидели? Поэтому Дхамма созидания записывает только то, что из одного присутствия, неважно, с физики до сиаматики, или с астрала до сиаматики и до физики, или с Будды до сиаматики и до физики можно раскрутить, то есть восьмериться. И тогда эта запись включается в Дхамму созидания, и эта запись становится созидательной, имеет потенциал применения. Вот поэтому на четвертом синтезе мы раскручивали сердечную мысль. Когда из образа отца мы синтезировали 8 фактов образа отца, фиксировали на престоле и записывали в чашу. 8 позиций образа отца, выраженных сердечной мыслью, становятся созидательными. Если учесть, что ментал – это более высокое выражение Дхаммы созидания, то таким образом сердечная мысль записывается в чашу, да, фиксирует возможности той же самой эволюционной восьмеричности, только с позиции ментала. Вот с позиции Дхаммы созидания – это 8 элементов восьмеричной эволюционной выраженности. А когда она переходит в более вышестоящий ментал, то эта выраженность переходит в такое понятие, как сердечная мысль. 8 пунктов сердечной мысли от движения до пламени, синтезируясь, рождает в престоле управление огнем ментальной чаши. Так вот, по аналогии. Поэтому те процессы, которые мы сейчас накапливаем в Дхамме созидания, они не для того, чтобы только создать что-то. Они еще существуют, чтобы потом в центре Дхаммы созидания родился престол. Престол – это то место, где отец всегда фиксируется и присутствует. И вот этот престол мог расшифровывать любые огнеобразы, собирать с них информацию и записывать в ячейках чаши. Или наоборот, собирать информацию из ячеек чаши, компактифицировать в престоле и записывать это в огне. Вот задача храма созидания – родить в вышестоящем ментале чашу сердца со сферами ментального тела, с фиксацией их обоих на престоле, который плавает в огне чаши. Да? Чтобы вот этот престол расшифровывал огнеобразы и наоборот, собирая информацию, записывал в них. Вот это главное, одно из самых таких главных и ярких усилий Дхаммы созидания. Ну, чтобы вы видели цель. Ну, зачем это надо? Когда престол расшифровывает огнеобразы и записывает, у вас появляется ментальная активность, и вы начинаете думать соответствующей эволюции. Если он этим процессом не обладает, вы думать не можете. Не можете думать, не можете расшифровать восприятие. Не можете расшифровать восприятие, вы не человек, а животное, которое видит и не расшифровывает, а лишь участвует в воспринимаемом событии. Скажите, она махает хвостом, она меня видит. Тебя видит. Она не воспринимает тебя, а регистрирует. По запаху, по силуэту. Причем не все животные видят, как мы это считаем. Они регистрируют это по определенным органам чувств, записанных в них генетически. Кошке легче почувствовать твою энергию, чем тебя увидеть. Ну, допустим, тебя как хозяйку и хозяина. И регистрируя твое энергетическое поле, кошка знает, приближается хозяин и хозяйка. А если вы попробуете в глаза и посмотреть глубоко, в принципе, она может выдержать это. Но если кошка не развитая, поцарапки вам могут быть обеспечены. Она может на вас броситься. У вас структура световых потоков совершенно разная. Ну, как бы, глаза работают по-разному. К примеру, кошки ночью глаза видят. Да? Вот Дхамма созидания складывает такие разные возможности между собой. Чем она это делает? Она накапливает огнеобразы. Сам процесс созидания противен до невозможного. Называется простейшая химия. Валентность. Сбор соответствующих частиц вокруг ядра рождает атом. При смеси этих атомов рождается то или иное вещество. Правильно? Вспомните? Валентность – это количество частиц между этими. Но у нас в материи известны только атомы и частицы, а в Дхамме созидания – это всего лишь второй и третий огнеобраз. А Дхамма созидания не регулирует. И атомы в молекулах, и молекулы в элементах, и элементы в точках. То есть 32 огнеобраза между собой. Причем в совершенно свободном, разнонаправленном режиме. То есть можно в 30-й огнеобраз записать спины, частицы и точки, а в первый огнеобраз к спинам добавить, ну, допустим, огнеобраз агнесинтеза. И Дхамме созидания и то, и иное будет интересно, как взаимодействуют выше нижестоящие огнеобразы между собой в реализации той или иной ситуации. Если учесть, что внутри огнеобраза есть точка огня или капля огня, где записана информация вся, да, то, соответственно, при взаимодействии соответствующих огнеобразов активируются законы соответствующих присутствий, и в синтезе этих присутствий эта информация соответствующим образом расшифровывается и передается в вашу жизнь для усвоения и обработки. Уникальность каких-то новых ситуаций заключается в том, что сложен уникальный набор огнеобразов. Как только он перестроится, эта ситуация распадается. Или не повторяется вообще. Поэтому говорят, что когда идет ситуация, лови момент и действуй. В следующий раз она или не повторится вообще, или по правилам будет действовать. Вернее, чтобы ее повторить, надо будет в 2, 3, 4, в 10 раз больше усилий. Чтобы она повторилась, или мы хотя бы приблизились к ее повторению. Ибо Дхамма созидания должна сложить по-новому. Ну, самый простой вариант работы Дхаммы созидания – это тело человека. Вообразите, что наши клетки состоят из молекул, атомов и частиц. Кто формирует тело в утробе матери, потом, когда оно рождается, идет постоянное деление клеток, идет самоподдержка формы с узнаваемым лицом там и в какой-то мере телом, да? С соответствующими клеточками. Чем этим занимается ткань состояния? Она поддерживает в теле соответствующий баланс необходимых огнеобразов, фиксирует их. Причем эти огнеобразы не стоячие, а могут обмениваться, и мы можем ими меняться. Ну, допустим, я распускаю свое энергетическое поле, что это такое? Вы скажете, поле. А что такое поле? Это набор огнеобразов, которые заключены в поле с определенным зарядом и выражением. И вы чувствуете огнеобразы, впитываете мое поле. В ответ вы обязаны отдать свое, потому что взаимообмен энергии, иначе глубоко не усвоите. Вы насылаете мне поле, у меня от ваших полей идет сложение. И тхама создание уравновешивается. Вы расшифровываете мои огнеобразы, я расшифровываю ваши огнеобразы. И мы мгновенно проживаем, кто что подумал, кто как к чему отнесся. И насколько даже усвоил то, что выдавалось. Причем ваши ткамы создания не у вас, у вас они уже есть, 11-16 лежали. Моя ткама у вас. И вот обмен огнеобразов в природе через ткамы создания развертывает и регламентирует все любые условия жизни. Значит, четкость их исполнения заключается в простом факте. Каждый огнеобраз выражает соответствующее присутствие. То есть, если я подумал об атомах и знаю, что это третий огнеобраз, я знаю, что в атоме будет записана любая астральная информация, любые астральные взаимодействия и любые стихийные возможности. Стихии воды. Ментальные возможности даже будут невозможно записать по принципу. Поэтому астральным людям так с трудом даются новые мысли. Им раз сказали, им два сказали, им три сказали. Не, они мысль запомнили уже. Они не понимают ее, как ее выразить. Даже повторяя формулировку, у детей поняли. Объясни. Не могу. И вопрос заключается в том, что на ментальную мысль человек должен накопить другой огнеобраз, молекулярный. Ибо ментальная мысль записывается молекулами, астральное чувство записывается атомами. Почему ощущения такие легкие, динамичные, свободные, и многие любят ощущать? Записываются частицами. То есть чем ниже огнеобраз, тем он всепроникаемый. А движения записываются спинами, то есть такими вертящимися вихрями. И когда я делаю любое движение, от меня исходят вертящиеся вихри, вы, поменяв там руку, позу, от вас тоже мгновенно идут вертящиеся вихри спины. И мы видим друг друга, видите друг друга. Вы успеваете видеть руки? В принципе, успеваете. Но чтобы это видели, вам в храм созидания вошли спины, сложились и развернулись голограммно, и вы увидели, что я делаю руками. Скорость хождения, вообразите. И вот этот обмен огнеобразами в природе есть основа тхамы созидания. Есть основа условий ее существования и развития. Вот это такой первый шаг, который вы должны запомнить. Не бывает работы тхамы созидания без огнеобразов. Причем вот это подобное притягивает подобное, тоже возникает из тхамы созидания. Каждая оболочка, имея соответствующее выражение, притягивает только огнеобразы по подобию. И складывает по подобию ваше выражение на соответствующем присутствии. То есть созидает вас. Грубо говоря, ваша четвертая ментальная шестнадцатица в первую очередь получает огнеобразы молекулярные из четвертой сферы тхамы созидания. Она может получить и другие огнеобразы с ментального присутствия. Но это будет уже внешнее. Вот теперь у нас есть еще один шаг. Внешнее и внутреннее. Тут вот послушайте внимательно. Тут ничего сложного нет, это только в начале кажется сложно. Между обычный обмен огнеобразами, то есть это молекула.
Если вы развиваетесь внутренне, как отличается внутреннее и внешнее, то внутреннее предполагает, что вы черпаете огнеобразы для своего тела из соответствующей сферы камы созидания. То есть, если я думаю, я черпаю для записи этих мыслей из четвертой сферы молекулы. Если я чувствую, из третьей сферы атома. Если у меня происходит сбой, у меня идет, если моя мысль записалась в атом, мысль становится эмоциональным срывом. Я и начинаю выражаться оригинально эмоционально. Все говорят, чих-чих, все понимают, что ты говоришь. Все же не понимают, говорят, надо сказать.
Да мне надо прошипеть, чтобы вы все взяли эту мысль и донесли ощущение свое. Эта мысль записалась в частицу, и вы должны ее ощутить всем, чем можете. Если не ощутите, не будете духовными. Ну и так далее.
Эта мысль просто записалась в частицу, чтобы ее выразить. Я до конца не смог это сделать, но на грани, да? Если бы я сделал, я бы вас сбил просто. И тогда мысль выходит частицами. И человек с мыслью передает свое ощущение, знаете, такого сластного участия в этой мысли. Ах, какая мысль. Я внешне показал, да? Мне телом легче показать, чем выразить. Понятно, да? Когда человек в этой мысли, в этой информации, в этой политинформации, ну или газетной, или журнальной, или в чем-то, это он ощущает ее. Эта мысль записана ощущениями. И вот эти варианты, сейчас будете смеяться, неправильных записей накладываются на присутствие. Собирается на присутствие. И на каждом присутствии все виды огнеобразов имеют свой окрас. Идеальные частицы записывают ощущения. Но смешанные частицы записывают ощущения на ментале. Это ментальные частицы. Ощущения на астрале. Это астральные частицы. И вот огнеобразы, которые зафиксированы на том или ином присутствии, называются внешними. А огнеобразы, которые записаны только по номеру в сфере дхармы созидания и соответствуют номеру, являются внутренними. Внутренние огнеобразы идут четко от отца, и в дхарму созидания накапливаются из хум. Из точки хум отсюда огнеобразы выходят. А внешние огнеобразы, это когда человек выразил огнеобразы. Помните, отдал огонь на присутствие. На присутствиях они прокрутились. И на каждое присутствие, в зависимости от аппаратов тела человека, которые эманируют огонь отца, складываются частицы, как вторая присутственность любого присутствия. Астрал, как третья присутственность любого... атома астрального, как третья присутственность любого присутствия. Молекулы. Как четвертая присутственность любого присутствия. И вот уже внешние такие выражения, внешние кажутся громадными, только потому, что на каждом присутствии 32 варианта огнеобраза. Но в принципе до последнего времени их 16. 32 с большим упором мы пытаемся наработать. Вообразите, 32 присутствия, на каждом из которых по 32 варианта огнеобраза. 1024 варианта огнеобраза, внешний, и 32 идеальных огнеобраза, в идеальных огнеобразных сферах, камень созидания. Это внутренний. И вот внутренний вы получаете огонь отца огнеобразами камень созидания, а внешний всеми теми огнеобразами, которые излучили как это люди, как опыт человеческой деятельности, записали на присутствие, дополнительно вписали или обработали, и потом в обратном порядке возвращаются к вам как внешнее выражение присутствия. Все в этих огнеобразах есть и запись отца, потому что когда-то это эманировалось из нас, так и записи тех людей, которые эманировали эти огнеобразы. Поэтому люди приходят к музею и говорят,
За этим роялем сам Рахманин сидел. Он своим полем накрывал, какие-то огнёбры за него там остались. Внешний. В этой одежде сам тот ходил. В этом доме этот жил. То есть тем, что он жил, он напитал эту материю своими огнеобразами, своим присутствием, своим последованием энергетическим. И мы, входя в это поле, считаем, что мы эти огнеобразы сможем впитать. В принципе, можем впитать, обменять. Поэтому люди едут так, по святым местам и музеям. А могут и не впитать. Потому что если храма создания развитая, она сможет обменяться огнеобразами. А если не развитая, ничем. Она обменяется. Да и даже если даже попытается обменяться, то если такого качества огнеобраза в ней не присутствует, то по подобию это не притянет. Соответственно, дхамма создания это не впитает. Ну ты просто побывал. Итак, в саму дхамму создания огнеобраз идет из точки хумасаца. И начинается игра обмена. Или ты отдашь от отца, или ты впитаешь из материи те огнеобразы, которые накопило человечество. В итоге, чем дальше вглубь веков, тем проще жило человечество. Меньше было огнеобразов и меньше обмена. Это сейчас я вам рассказываю, 16.32. Вообразите основы дхаммы созидания все планетарные, когда у людей, у отдельного человека даже дхаммы созидания не было. Она для всех просто направляла огнеобразы какие-то планетарные. Причем этот дхамма создания была не с планет, а с Солнечной системы. И пытался развивать человека. Вот такая интересная штука. Давайте сейчас запишем огнеобразы. Снизу вверх. Да? Чтобы ночью с вами с ними поработать. Так. Значит, такое маленькое предупреждение. Я вам даю новый состав огнеобразов, еще нигде не опубликованный. Он второй раз так идет, у нас смена информации. Поэтому на сайтах можете не сравнивать. Это я просил вас записать. Да, сравнивать не с чем. Нет, там половина, нет, треть одинаковая, все остальное не одинаковое. Если будете сравнивать, у вас правильно. Это будет опубликовано в ближайшие пару недель, когда вся схема будет завершена. Она еще завершается. Первый спин. Ну, снизу вверх идем. Единица спин. Значит, единица это физика, двойка это эфир. И пошли по названиям. Тут понятно. Спин, вторая частица, третья атом. Это все известно. Тут я могу так сказать. Первые 10 вообще не меняют. Ну, на всякий случай. Четвертая молекула. Пятая элемент. Элемент. Помните, пятый элемент. Пятая. Это элемент. Они просто знали, откуда фильм называть, да? Шестое. Точка. Чем этот фильм и заряжал? Шестая. Точка. Значит. Точка – это множественное выражение элементов в их взаимосвязи. Мы видим точку, а внутри масса элементов взаимоорганизованных. Выше точка – искра, семерка. Из искры разгорится пламя. А, прикол. Точка – искра. Я есть. Это точка – искра разума. Когда вы практикуете «я есть», кстати, некоторые пытались это делать у нас, спасибо, точно. Явно из этой группы тогда тоже. Они не повышают разумность сейчас, а понижают. Потому что точка искра это седьмой огнеобраз. А вы уже на 12-м синтезе. И в прошлый раз мы стяжали разум 11-го присутствия. Как вы думаете, какой у него огнеобраз? 11. Потому что разум, как единица универсальной материи в огнеобразах, соответствует присутствию. И когда в предыдущей эпохе я есть присутствие было на атме, и выше было только монада, и идти было некуда, все говорили, я есть, чтобы осознать, что он есть. отмечать и войти в просветление лотоса.
А сейчас, когда точка Е есть, у нас всего лишь семерка из 32,
а он продолжает, я есть.
То он вместо повышения делает понижение. Нет, вы, конечно, скажете, у нас метагалактическая точка есть. А там уже не я есть, там мы есть. Потому что с повышением эволюции повышается и качество точки Е. А если учесть, что точка Е есть, то как планетарная эволюция относится, а мы изначально возгоняем по метагалактической, даже универсальной, то вы понижаетесь не только по присутствию, но еще и по эволюции. Это вот те школы, которые были полезны в пятый раз. Я подчеркиваю, в пятый раз практика есть, но не было никаких вопросов. Классная практика. Она ни к темным никуда не заводила, в отличие от многих и многих других. Но она преодолела саму себя, потому что наш разум стал более высокоразвитым. Ну и последнее, с чем практиковали я есть. Ну вот как пример. В пятой расе в центре атмы находилось колесо самсары. И точка я есть была в центре самсары. Когда ты практиковал я есть, ты пытался выйти из колеса самсары и встать над ним. То есть сесть в лотос. Но уже много лет последних синки колесо самсары находится в розисе. И за это отвечает не точка искра, а искра. В итоге сейчас говоря о практике и есть, ты не исполняешь всех функций этой практики, ибо самсара сказала. А без колеса самсары точка и есть существует, но не особо действует. Это как пример. Я показываю разбор полетов. Вот это все. Записано в точке искры, в камень зарезали. И кто абстрактно думал, ты какие-то схемы накидал, как мы можем жить, берешь в камень зарезали, фиксируешься на седьмую сферу, расшифровываешь точку искры. Тебя понесло. Ты считываешь все. А если не считываешь, тебя понесло. Ты еще не умеешь работать с камень зарезали. Два варианта. Выбирайте. Вот я сейчас просто зафиксировался на седьмую сферу и из точки искры считал все, что я вам сказал. Вот храма создания это умение расшифровывать, считывать и даже воспроизводить то, что записано в том или ином образе, где угодно. Внимание, даже в разуме, потому что разум это тоже огневый образ. Восьмой огневый образ это искра. Ой. Восьмой. Седьмой точка искра. У нас осталось 4 минуты. Ладно, дойдем до 16-го. Девятый капля. Восьмой искра. Десятый шаг. Одиннадцатый объем. Одиннадцатый объем. Двенадцатый сфера. А тут уже у нас пошли другие варианты. 13-й сила. Да-да-да, сила. Сила как огнеобраз. Так, сила тока, сила метагалактики, сила движения. Да? Убери вторую часть, просто сила. Сила воздействия. Дальше, 14-й разряд. Ну, помните, как это в предыдущую эпоху отец кидал молнии и таким образом. Знаете, что делать? Развел душу в тех телах, у кого души не было. Если три молнии попадало, в человеке рождалась душа. Нет, я не... Только, извините, молнии были не физические, а астральные. Надеюсь, это понятно. Душа-то это астральное понятие. А если физически попадало, то это значит наказанный на астрале не взял три молнии, и физическое догоняло уже наказание. Вот так вот. 15-й огнёв. Дхамма. И 16-й огнесинтез. Давайте пока на этом остановимся. Значит, секунду. Мы сейчас выйдем в практику, получим книгу и возожжёмся 16-й огнёв. У вас всё-таки 12-й синтез, да? ночью с вами поработать с этими огнеобразами, с хамой созидания. Завтра мы допишем с 17 по 32, они там новые, там надо будет объяснять. Я не хочу просто диктовать, я их буду объяснять. Они другие вообще, чем мы предполагали. Ну все. На этом пока сегодня практика. И у вас сегодня ночью будет просто активировать 16 сфер самосозидания.